авторская песня «В лицах».
Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите «Сетивизор», у микрофона Наталья Болтянская, авторская песня «В лицах». И сегодня у нас в гостях автор-исполнитель Игорь Белый, перед которым я чувствую глубокую вину, потому что, знаете, я тут не так давно была на одном мероприятии, ко мне подошел человек и говорит: «Ну, когда-нибудь уже приходите на Штирлица». А у меня как-то вот все никак не получается. «Штирлица» — это спектакль, который поставлен Игорем Белым в тесном, сплоченном дружеском коллективе. Ну, во-первых, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья.
Во-вторых, Игорь Белый является руководителем, на мой взгляд, очень тонкой и правильной площадки авторской песни, московской площадки «Гиперион», в которой это вообще книжный магазин, но, честно говоря, я не помню вот таких вот интересных внутренних ощущений, которые бы происходили на какой-то другой площадке. Может быть, потому что просто хорошие книжки стоят вокруг, может быть, потому что правильная аудитория подбирается, она может быть небольшая, но она очень правильная. Что происходит нового на вверенном вам, во вверенном вам заведении? Во вверенной вам песне.
Нателла, давайте я начну с того, что слегка вас поправлю, а именно ваш первый абзац. Я бы не стал говорить, что наш спектакль «Штирлиц» поставлен мной. Нет, это неверно.
Вот так вот.
«Штирлиц» — это мюзикл. Это очень необычный мюзикл, это камерный мюзикл. То есть уже в самом этом словосочетании заложен какой-то оксюморон.
Потому ну
что
да.
Мюзикл — это же что? Это же... Ну, мы привыкли, что мюзиклы — это такие яркие какие-то зрелища, шоу, там, свет, танцы. А у нас весь этот мюзикл происходит как раз на вот веренной мне площадке.
Так.
В книжном клубе-магазине «Гиперион». А там довольно мало места. То есть с удобством размещается зрителей 60.
Ну да.
Если тесниться, то можно там 80 посадить. И этот мюзикл, который написан вот моими друзьями и поставлен тоже не только мной, но и нами всеми, он вырос прямо в этой площадке, то есть в этом крошечном.
То есть это та самая Баба-Яга, которая отпочковалась от собственного коллектива.
Можно.
Ну, вы знаете, что я вам не дам действовать по намеченному принципу, и поэтому скажу, в силу того, что я мерзавка и безобразница, никак не могу попасть на «Штирлица», спойте хоть что-нибудь из «Штирлица», а? Слабо?
Нет, не слабо. Сейчас попробую.
Значит... Только назовите мне всех авторов, потому что российское авторское общество, оно не дремлет даже в это позднее
конечно,
время.
Конечно. Этот спектакль, он почти полностью состоит из песен. Все песни, почти все песни в этом спектакле и музыку написал Михаил Капустин. Очень интересный автор. Я сказал «почти», потому что одна песня в этом спектакле там принадлежит не ему, а мне.
Угу. И вы ее и споете?
Ну, я ее и спою. Спою я песню своего персонажа. Я играю в этом спектакле пастора Шлага.
Так.
Надо сказать, что это... многие люди после этого спектакля остаются в очень таких странных чувствах. Потому что, как правило, почти все обманываются в своих ожиданиях. Половина ждет какого-то веселого капустника. Это не так. Это серьезный спектакль. Половина ждет какой-то четкой и ясной драматической линии. Это тоже не так. После спектакля остается
гораздо больше
вопросов, чем ответов. Ну, в чем-то валяем дурака, в чем-то пытаемся сказать что-то серьезное.
Ну, давайте. Что, это песня пастора Шлака?
Да, называется «Ария пастора». В пригороде Берна пастор Шлак замечает заброшенную телефонную будку. Стекла в будке давным-давно были выбиты, диска у аппарата не было. Повинуясь внезапному импульсу, пастор заходит внутрь и снимает трубку. Не уверен, сработает ли все это, я вообще не верю таким приметам, но сейчас там, где должны быть ответы, только вопросительный знак. Ладно, брошу в прорезь пару монеток. Здравствуй, говорит пастор Шлак. То ли слышно шуршанье в эфире, то ли в одиночку вышел в широком поле. Ничего не понятно в земной юдоле, благо просьба всего одна. Я хотел попросить за друзей не более, в трубке тянется тишина. Это время, все очень понятно. Право будь ты тлей, героем, супердержавой, что богатство тебе, если честь и слава рушат совесть, судьбу дробя. И важнее всего, если мыслить здраво, время, чтобы улучшить себя. Для кого-то секунду, кому-то годы неуверенности, пустой свободы, как цветок распускается в непогоду. Каждому лепестку свой час. Я уверен, ты помнишь свои расходы в смете, что закладывал в нас. Я прошу для всех нас, опоздавших силы, дай нам времени так, чтобы хватило. Я сбиваюсь, трубка мертва и стыла, под ногами скрипит стекло. Расплетается провод в руках, нажил. Время вышло, не факт, что оно и было. Время вышло, сообщение мое ушло. Время вышло, сообщение мое ушло.
Надо сказать, очень современная композиция. Так, очень она, я бы сказал, не нейтрально политически. У вас нет такого ощущения?
Там все не нейтрально.
Вы старались? Это было, как это сказать, фига в кармане?
Фига в кармане там можно найти, но она не специальная. Она как-то... Ну, когда начинаешь говорить какие-то нейтральные, общие, правильные вещи, они всегда, рано или поздно, оказываются фигой в кармане.
Ну, в общем, к сожалению, это так. Напомню, что в гостях у нас Игорь Белый. Вопрос мой к вам такой. Вот мы с вами все-таки не раз и не два встречались в этой студии. Вы, как это сказать поприличнее-то, песучий человек или не очень?
Я песучий, только очень медленно.
А почему?
Не знаю. Ну, это, наверное, так со всеми происходит.
Нет. Знаете, вот есть такой замечательный автор харьковский, надеюсь, когда-нибудь его зацепите сюда еще раз, Владимир Васильев, автор знаменитого «Когда я был щенком», песенки,
ну,
ткачей.
Конечно, знаю, выступал.
И каждый раз, когда Володя приходит ко мне, и я просто прижимаю уши, потому что он говорит, а вот я тут написал. И дальше идет такой шквал, ураган, понеслось, поехало. И надо сказать, что это всегда очень приятно. Вот, и я этому очень по-хорошему, по-человечески завидую. У вас не так?
У меня не так.
Сколько на гора? В год, в неделю, в месяц?
Ну, вот...
Когда как?
С того последнего момента, как я был у вас здесь в гостях, наверное, на песенке 2-3 появились новые.
Ну, вперед.
Первая песня называется «Фантазия Радиес». Лето плывет по небу, облако серебрится, кот забредя в малину, там от жары залег. В этой янтарной капле стрелью небесной птицы ко мне прилетел и нежно сел на руку мотылек. Легкий, почти бесцветный, словно в накидке пыльной, от ветерка трепещет, замер я, не дыша. В чем там душа, не ясна, только глаза да крылья. Что ты скажи от жизни хочешь, моя душа? Мне отвечает смело божья эфемерида, правила нарушай собственной немоты. Та, что дрожит от ветра и неказиста с виду, хочет, представь, того же в точности, что и ты. Чтобы день продолжался в радости и сиянье, чтобы была недвижна ласковая ладонь, чтобы моя надежда встроилась в мироздание, чтобы не больно жегся выбранный мной огонь. О, мотылек волшебный, как же ты хрупок, если ветер тебя подхватит, скроешься вдалеке. Пусть тебе сон приснится, как ты спишь в этом кресле, пусть мне приснится, будто дремлю на твоей руке. Трель заполняет небо на горизонте длинной зубчатой полосой, синеет далекий лес. Кот исчезает в дебрях, фыркая от малины, короток сон полдневный, фантазия радиес.
Удается?
Иногда.
Не жжется?
Не знаю. Не
напомню, в гостях у меня Игорь Белый. И скажите, Игорь, вот в свое время, когда жанр авторской песни был много уже, и, так сказать, основные направления были понятны, Ну, все было, в общем, более-менее ясно. Люди в той или иной степени подражали классикам и кумирам. Потом я очень хорошо помню фразу такого автора Альфреда Солянова, который говорил, ну да, в 60-е годы все играли на семиструнных гитарах, все плохо и все по-разному, а в 70-е на шестиструнках все хорошо и все одинаково. Ну, это как бы такая вот очень маленькая деталь. На самом деле, с появлением там вот гитарных школ с высокой, с большой буквы, появились люди, которые выполняют на музыкальном инструменте то, что вообще представить себе невозможно. Появились подражатели тем 5-м, 10-м, 13-м, 14-м. Вот вы себя лично к какой школе относите? Из-под кого вы, на ваш взгляд, как автор, вышли?
Не знаю. Я как-то, наверное, учился у очень многих людей и у очень многих исполнителей, которых я слышал. Совсем в школе, наверное, когда я только начинал играть на гитаре, я пытался подражать Андрею Макаревичу.
О, как?
Ну, что тогда мы слушали. А потом, когда более-менее начал понимать, что есть такой жанр авторской песни, наверное, как-то больше был похож на Висбора. Угу. То есть то, что я делал.
Что интересно, Андрей Макаревич, который довольно частый гость этой студии, в своих последних работах, я не могу сказать, подражает. Но как бы мне кажется, что его довольно четко в одном из направлений его творчества двигает в сторону именно классической авторской песни. Потому что если вы слышали его альбом «Хроника текущих событий», это однозначная авторская песня. Угу. Если вы слышали его запись песен Галича, это однозначная авторская песня. Но с секретом. Нет, там нет никакой стилизации. Вы не слышали этот альбом? Я никогда в жизни не думала, что можно сделать такое. Я не устаю восхищаться именно этим альбомом. Почему? Потому что, казалось бы, подражать Галичу просто. Очень многие, кто поет, перепевает Галича, они подкладывают под Галича, так сказать, свое мастерство, свои умения. А Андрей Вадимович, он сделал совершенно третью вещь. Он взял классического Галича, но сделал такой бэкграунд звуковой. То есть поезд едет, стаканы звякают, скрипит дверь туалета. И все это почему-то такое впечатление производит, что у меня просто нет слов. Но я хочу вернуться к вашему собственному творчеству. Вот теперь мы немножко попозже споем еще одну песню из тех, которые были написаны относительно недавно. А вот там приглашают вас на какой-то сборный концерт. Что ваша визитка всегда?
Нет у меня одной визитки.
Ну, какая-нибудь.
Ну, пожалуй, чаще всего просят спеть песенку про бабушку эту.
О, это я тоже очень люблю.
У бабушки Этл было три котенка, три зверька, котята, не собачки. Дом бабушки Этл обходили сторонкой, через выселки шли мимо водокачки. Шли мимо водокачки, обходили, как возможно. Ай, вышли через левое плечо, плевали осторожно. Ай, вы, ай, вы. А первый котенок был зеленого цвета, как трава в апреле у калитки. Недобро косился, пропадал до рассвета, иногда умел играть на скрипке. Умел играть на скрипке полнолунными ночами. Ай, вы безлунными ночами ничего не замечали. Ай, вы, ай, вы. Накрапывал дождик облака в обиденном безветрие, скрывали солнце. Второго котенка так никто и не видел, его бабушка прятала в колодце. Ай, вы, в пустом колодце на отшибе черном и глубоком. Ай, вы единственным оттуда, он подмигивал мне оком. Ай, вы, ай, вы. Я помню летом месяц на ограде стук сапог военных через сени. А третьего мне разрешали гладить по субботам или воскресеньям. Ай, вы, давали гладить по пушистой шерсти мягким нитям. Ай, вы, как плохо помню бабушку я эту. Извините, ай, вы, ай, вы.
Действительно добрая вещь. Сколько ей лет?
96-го года, ну, почти 20.
Почти 20 лет. Очень, очень добрая вещь, и каждый раз прошу, по-моему, и каждый раз очень люблю эту песню. Еще одна, так сказать, сторона вашей творческой деятельности. У вас же есть целый такой еврейский спектакль. программа. Ну, как бы в любом случае, любая программа есть спектакль, разве нет?
Ну да, да, да. Это музыкальный спектакль такой, который мы делаем вдвоем с Женей Славиной.
И хотела вас спросить, вот все-таки на сегодняшний день как-то время не предрасполагает к, как бы это сказать поприличней, к продвижению национальной культуры.
А? Да не, он не то чтобы национальный, он какой-то абсолютный для всех.
Угу.
Там особого национального ничего нет, он почти весь на русском языке. Но есть какие-то вкрапления идыша, но это так чисто декоративные. Вот сколько лет мы с Женей его показываем, и все больше и больше убеждаемся в очень интересные вещи, что этот спектакль нравится...
И семитам, и антисемитам.
Всем. А вот
если... А вы не обнаглели?
Нет.
В самый раз?
А вот если приходит еврейская публика, то как раз с ней сложно.
Почему?
Непонятно.
Ну, дело в том, что, наверное, как бы это сказать, у каждого сегодняшнего в России в той или иной степени ассимилированного еврея свой штетл, свое местечко. И, возможно, ваши представления не совпадают. Скажите, что я не права.
Возможно. Очень может быть.
Вот. Но мы продолжаем общаться с автором-исполнителем Игорем Белым. И вперед.
Ага, вот как раз, пожалуй, спою еще одну новенькую песню. Называется она «Ностальгия». Травы по пояс очерчены горизонтом, час электричкой, автобус, потом пешком. Где-то в глубинах памяти выли придонном, зашевелился воспоминаний ком. Это рабочий поселок, ударная вахта. В прошлом его основал некий царь-комсомол. Здесь я родился, отмечен был в книге актов. Здесь беззаботное детство свое провел. Силюсь припомнить строчки известной песни. Камушком вызвал окружности на воде. И не могу совершенно понять, хоть тресни. Где ностальгия, где ностальгия, где? Где ностальгия, где ностальгия, где? Здесь бы я вырос в рабочего человека, от ПТУ прямиком до фабричных ворот. После бы, может, устроился в библиотеку, выгонят, снова вернулся бы на завод. Так до седин бы мотался туда-обратно, книги, станки, формуляры, песок, цемент. Что-то тут надо почувствовать, вероятно, как говорится, этот неловкий момент. Ну, а душа моя так и не знает сносу, есть чем заняться и в радости, и в беде. И для нее вообще не стоит вопроса, где ностальгия, где ностальгия, где? Где ностальгия, где ностальгия, где? Дальше гадать бессмысленно, я не гений. Что бы я в жизни постиг, а чего не смог? Сумма моих сослагательных наклонений только в итоге страдательный даст залог. Время не ждет, расписание есть на симке. Вот и автобус обратно, билет пробит. Тает рабочий поселок в положенной дымке. Спит, зеленеет и нежно куда-то глядит. До тех пор, пока гонит небесный ветер шар голубой по космической борозде. Пусть не придется нигде мне искать на свете. Где ностальгия, где ностальгия, где? Где ностальгия, где ностальгия, где?
Песня замечательная, но нужна кепка.
Почему кепка?
Уши спрятать, щербаковские.
А.
Ну, торчат просто метровыми ушами, нет?
Не буду спорить.
Не будете?
Не буду спорить. Ну, бывает по-всякому.
А, ну, как-то да. Вдруг во мне проснулся Щербаков. Все нормально?
Да.
А, скажите, пожалуйста, а как вы вообще относитесь к тому, что довольно часто, наверное, каждый автор получает обвинение в том, что он вторичен? Ну, так случилось, что уже там несколько десятков лет пишется эта песня русскоязычная. Это нормально?
Да, это вполне нормально.
Знаете, как в свое время в воспоминаниях, замечательных воспоминаниях Ирины Владимировны Адоевцевой была история про Гумилевскую поэтическую школу, где, значит, дамы всячески изгалялись насчет того, кто куда надел, там, на правую ногу надела туфлю с левой ноги, там, еще что-то. И Николай Степанович страшно издевался и все спрашивал: «Ну как, переобулась в подворотне или так и пошла?» Вот. Оно, собственно, это, в общем, в какой-то степени повторение моего предыдущего вопроса, так сказать, чьих мы и чьи мы. И, так сказать, на мой взгляд, Висбор очень плохо коррелируется с Щербаковым. А на ваш?
Человек, особенно пишущий человек, я думаю, он в течение своей жизни очень сильно меняется. Он зависим от того, что он слушает. Ну, если он такой вот слушающий человек, который пишет, впитывая одновременно. Ну, это, на мой взгляд, это правильно. То
есть, ну да, у вас
набираешься
нет...
всего, а потом...
У вас нет другого выхода, поскольку, будучи руководителем площадки, на которой выступают, ну, очень разные люди, очень-очень разные люди, вы как бы обязаны это все дело впитывать. Хотя, честно вам скажу, по себе самой, все-таки 2 с лишним десятка лет я веду программу об авторской песне на «Эхо Москвы», и я поняла, что сегодня меня надо сильно поразить, чтобы заставить себя услышать. То есть, как бы, очень многие... Знаете, как ведь есть такие... Бывают такие ровненькие авторы, которые вроде бы не делают ничего плохого, да? Вот. Ну, ничего особенного они делают. Ну, ты его слушаешь, думаешь, ну да, ну, молодец. Ну, вот, правильные рифмы, правильные аккорды, с хорошей интонацией. Ну, ничего, ничего в этом
Владимир
для меня.
Владимир Ландсберг называл этих авторов авторов с идеальной аэродинамикой.
Ага. Хорошо. Вот. Хотя, с другой стороны, наверное, у каждого автора, независимо от его аэродинамических свойств, есть некая группа поддержки. И просто у одного она больше, у другого она меньше. И я очень хорошо помню, как несколько раз ко мне... ну, знаете, опять же, не буду скрывать, что за период ведения этой программы есть очень много людей, которые мне, ну, неинтересны. Раз в неделю, как минимум, мне приходит очередной диск с очередной нетленкой. И крайне редко бывает так, чтобы на этом диске было что-то интересное. Вот. Но как-то вот так объяснить. Ко мне очень часто подходят и говорят: а почему вы там не приглашаете как- такого-то? А у меня на языке вертится, знаете, он мне не интересен. А все-таки программа-то авторская. Наверное, я не права. Вот не знаю, ставлю большущий знак вопроса. Вы как считаете?
Мне ваши сомнения понятны, потому что у меня, в общем, те же самые проблемы.
Ну да.
Почему вы в Гиперион не приглашаете этого, 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 угу, этого? Потому что он мне не интересен.
Угу.
И,
ну... А что должен иметь в себе автор, чтобы быть вам интересен? Как... Потому что, вы меня извините, так... все-таки вы заинтересованы в какой-то степени, в круглых скобках еще и материально. Ну, в какой-то степени.
Ну, даже не знаю. Я не смогу, пожалуй, это сформулировать, это ощущение, когда я вот слышу человека или вижу, как он выступает, и понимаю, что да, я хочу, как бы, чтобы вот, там, не знаю, это было под шапкой Гипериона. Я этим буду гордиться, я об этом буду рассказывать своим друзьям, тыча пальцем, восторженно повизгивая и говоря: идите послушайте, упустите возможность.
Ну да.
Вот что должно быть.
Если вы помните, где-то прошлым летом Гиперион получил совершенно, что называется, непрофильную известность, когда все социальные сети транслировали выступление Мирзояна с достаточно жесткими, так сказать, там, высказываниями. Вот. Но при всем при этом, как я понимаю, некий двигатель – это внутреннее желание. Я хочу, чтобы это было вот в наших стенах, так?
Да.
Угу. Ну, пойте тогда давайте. Ничего, собственно. Разговорились тут.
Хорошо. Попробую спеть тоже из недавних песен, хотя, по-моему, я у вас ее уже исполнял.
Ну, вы начните, я сориентируюсь.
Это не совсем моя песня, здесь только моя музыка, а стихи поэта Вадима Седова. Называется она «Китай-город».
Выходными с крыш текло, а на неделе снегопад. Так беги, 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 поднявши ворот. Сверху снег летит и снизу, из-под дворничьих лопат. Чалы табор, Чайнатаун, Китай-город. Сверху снег летит и снизу, из-под дворничьих лопат. Чалы табор, Чайнатаун, Китай-город. Белизна исподней, извести тебя не извести. Стиснув, свистнуть в тесноту за Москворечье. Уклоняясь от повинности на минусе мести, разбавляя воздух варварской речью. Станет жарко горожанкам на обшарпанных скамьях, в настроении каком-то чемоданном. И по пластиковым стопочкам пойдет гулять коньяк на здоровье, Китай, город, чай, Натал. И по пластиковым стопочкам пойдет гулять коньяк на здоровье, Китай, город, чай, Натал. Хитрованская, хитровская, лихая нищета, не считай неверных знаков в тусклых блестках. На себя берет штурвал китайский летчик Джауда, под небесью, где пять звездочек кремлевских. Ледяная королева заметает помелом след, плетущийся с пригорка на пригорок. В город-призрак, город-призрак, трою Китиш, Вавилон, город-тайну, Чайнатаун, Китай-город. В город-призрак, город-призрак, трою Китиш, Вавилон, город-тайну, Чайнатаун, Китай-город.
Пелева это у меня действительно, но хочу вам сказать, что какой молодец. Ведь сколько лет родилась, живу, выросла в Москве, и только что до меня дошло, что Чайнатаун и Китай-город – это одно и то же. Знаете, о чем думаю? Вот однажды здесь, в этой студии, мы разговаривали с замечательным, на мой взгляд, автором Георгием Васильевым, и разговаривали мы с ним о, так сказать, массовости и популярности. И Гоша похвастался, причем я обалдела, что вот эти фиксики, которые сочиняет он сейчас в компании единомышленников, что их посмотрело там что-то какое-то чуть не 2 миллиарда человек на Ютьюбе. И я вот вспоминаю, может быть, вы видели, слышали этот клип «Gangnam Style», который обошел вообще весь мир.
Там, это был вирус.
Какое-то дикое количество просмотров. А вот как вы относитесь к тому, что, так сказать, песни эти все равно всегда будут для малого узкого круга?
Ну, по-моему, это естественно. Нет, ну... Даже не знаю, как это сформулировать. Ну, конечно же, мне было бы приятно, если вдруг какая-нибудь...
Какой-то стадион вдруг взял и запел.
Да.
Про бабушку Этл.
Да, или там еще какую-нибудь глупую детскую песню. Но я четко понимаю, что это невозможно. И не надо мучиться от, как бы, от того, что это невозможно. Ну, нельзя писать так, чтобы всем нравилось.
Ну да, но понимаете как, там, я не знаю, изгиб гитары желтый тоже, наверное, нравится не всем, но тем не менее любой стадион его споет на раз, правда?
Да.
Вот, с одной стороны. А с другой стороны, есть огромное количество вещей. Вот, опять же, не так давно у меня дома так случилось. Была компания, в которой был человек, был все тот же Васильев, и был человек, который никогда в жизни его не слышал. И когда Васильев запел...
Бывает.
Да, бывает. И когда Васильев запел, вдруг мой второй гость начал ему подпевать. Просто вот только услышав, понимаете? То есть есть... вся эта вирусная природа, она все-таки малоопределима, правда?
Да, чтобы написать настоящий хит, я не знаю, что он должен сделать.
Я напомню, что в гостях у «Эхо Москвы» и «Сетивизора» сегодня автор-исполнитель Игорь Белый. Это программа «Авторская песня в лицах». И мы сейчас мы сделаем небольшой перерыв на рекламу, а затем программа будет продолжена.
«Авторская песня в лицах». Авторская песня в лицах.
Мы продолжаем разговор в студии «Эхо Москвы» с автором-исполнителем Игорем Белым. И вот скажите, пожалуйста, в свое время Грушинский фестиваль, об этом многие, кстати, говорили, он был интересен, помимо всех прочих интересностей, тем, что давал некую стартовую площадку людям, которые на нем выступали, и после того, как с помощью грушинской гитары об этих людях узнавали, дальше у них была, что называется, открытая зеленый свет, открытая дорога в, так сказать, в большие барды. Mm-hmm. А вот, вы прошли Грушинский фестиваль?
Нет, я не был лауреатом.
Угу.
Но я был лауреатом второго канала Грушинского фестиваля.
Что, кстати, о многом говорит, учитывая, так сказать, сегодняшние непростые ситуации с этим Грушинским фестивалем. Угу. А вот скажите, пожалуйста, а какое место для вас в вашем, так сказать, я ни в коем случае не сравниваю площадки, занимает там тот же Гиперион? Что дает человеку, выступающему в Гиперионе, этот самый Гиперион?
Вот если бы я...
Знал?
Знал, да. Ну, что дает, я думаю, Гиперион очень интересный формат. Это одновременно как бы и зал, и домашний концерт. Потому что там все очень маленькое, сцена очень невысокая. Там буквально там, ну сколько, ну, сантиметров 15 высота этой сцены. И первые ряды ставятся довольно близко. И человек, когда выступает, он как бы одновременно и на концерте,
и дома.
Со сцены. И как бы в домашней
обстановке. Я о другом. Вот, так сказать, вы услышали Имерека, абсолютного Имерека, который, так сказать, имя которого ничего не скажет там никому, и пришли к выводу, что да, я хочу, чтобы этот человек выступал в наших стенах. И вот приходит к вам неизвестный Имерек, который, естественно, приводит с собой совсем своих каких-то друзей и поклонников, но... Часто ли происходит, что на концерт неизвестно кого забредают люди, которые не знают, на кого они идут, а вот просто увидели и пришли?
Ну, конечно, редко. У нас, конечно, бывают посетители, которые заходят
всегда,
постоянно. Если они что-то слышат очень необычное и интересное, они остаются.
Угу.
Там, замирают, там, значит, там, вцепляются во что-то, слушают. Но, как правило, я стараюсь в наших социальных сетях подробнее, как можно подробнее расписать,
кто и что.
Если это тем более совершенно неизвестный человек. Я там ролики какие-то кладу. И
мне рассказывала, кстати говоря, мой близкий друг, товарищ и, на мой взгляд, хороший очень исполнитель Таня Синицына, которая давно живет в Германии. Она рассказывала, как они с мужем, можно сказать, не то чтобы против воли, но так случилось, что случайно в недалеком от них городе Кёльн выступала португальская певица Мариза, и они попали на нее совершенно случайно. Причем, говорит, мы опаздывали. И когда, говорит, мы наконец прорвались, уже места были заняты, сидеть можно было только на ступеньках, и у меня, говорит, было острое желание, пусть Володя, муж ее, посидит, а я пойду в машину и посплю. И я, говорит, присела на ступеньку, и все, говорит, вот с первого звука это была любовь на всю оставшуюся жизнь. Причем, помимо всех прочих, она заразила Маризу и меня, я тоже уже кучу народу перезаражала.
Это и фада?
Вот,
фада?
Это что-то, это не фада, это какая-то, там, я не знаю, какие-то ангельские песни. Это что-то невероятное. Ну да ладно, заговорились, между прочим, петь пора.
Ну ладно, спою такую песенку, называется она «Болото».
Выходи на закате из леса, а там одинокий болотный стареющий храм. Я его никому не отдам, да никто и не просит. Загляни мимоходом, как тропка легла, а чтоб долгую зиму хватало тепла. Помни, как над болотом плыла одинокая просим. Водяной в этих гиблых местах, он сидит вечерами у лета в гостях, убеждает забыть о делах и бьет шапкою озимь. А когда лето спрячется в лисью нору, водяной вместе с лешим стоят на юру, чтобы ночью на стылом ветру встретить новую осень. И болото затянется корочкой льда, под которой неслышно таится беда. Для того, кто однажды сюда заглянул мимоходом, в эту бурую землю тоски, закаты красны, где болото с одной стороны, а с другой не болото.
Какая-то страшная такая вещь. Что у вас в голове было, когда вы ее писали?
Просто ощущение от знакомых нескольких красивых болот.
Ну да, страшновато.
Очень часто люди после концерта ко мне подходят и спрашивают, а это вы там про наши да. Владимирские написали? Или там, а это про Талдомские?
А знаете что, между прочим, я в свое время читала, что «Болеро» Равелевское было написано, которое называют там самой эротической музыкой, самой так, что оно было написано после посещения им какого-то завода. И что mm-hmm. вот это вот все, так сказать, что у нас вызывает одни ассоциации, на самом деле было навеяно совершенно другими ассоциациями.
Да, это вполне естественно.
Игорь, скажите, пожалуйста, а, скажем так, то, что в обиходе называется дурки, веселые, смешные, подражательные какие-то такого рода песенки, пишете?
Дурки. Ну, раньше я их когда-то писал много. А, ну, не то, чтобы подражатель. Ну, есть у меня такая развеселая песня. Попробую спеть.
За город, в котором живем, сойдем по нему с тобой с ума. Птица летит на закат, весьма ответственно машет крылом. А в 3 часа ночи город Москва становится вроде соринки в глазу. И в зеркале видишь козу дерезу, и жутко болит голова. Ах, когда болит голова, весь белый свет различим едва. Скорее свет зажигай, монтёр, расти, прорастай трава. А я сам нам червячок, ложусь старательно на бочок. Волчок из леса придет ко мне и заведет волчок. Время нас под крыло берет и кормит из клюва, неясно за что. А если мы морду воротим, то с лицей в теме клюет. И наступает такая лафа, что больше не помнишь вообще ни о ком. Сидишь и моргаешь дурак дураком и забываешь слова. Ах, когда забываешь слова, то вся трава идет на дрова. Поешь, а сам не знаешь чего и смысла едва-едва. А птицам нам было червячок, ложись старательно на бочок. Волчок из леса придет к тебе и заведет волчок. Слышишь на чердаке возню, там эскадрон боевых слонов врывается под голубиный кров с криками «Эх, соблазню!». А справа сосед грустит о Москве и в знак своей грусти стучит молотком и пляшет в обнимку с пыльным мешком. Ну как не болеть голове? Ах, когда болит голова, весь белый свет различим едва. Скорее свет зажигай, монтёр, расти, прорастай трава. А я сам нам было червячок, ложусь старательно на бочок. Волчок из леса придет ко мне и заведет волчок. Волчок из леса придет ко мне и заведет волчок.
Хорошая вещь, добрая такая,
душевная. Дурацкая.
Скажите, Игорь, а существуют у вас какие-то произведения, которые не становятся песнями?
Не становятся.
Написал, как написалось, а оказывается, стишок.
Угу. Ну, бывает. Правда, стихи я пишу довольно редко.
А вот зачем нужна вообще поэзия гитарная подпорка? Вы как считаете?
Хороший вопрос. Почти такой же, как чем отличается поэзия от непоэзии.
В свое время Сергей Матвеенко цитировал какую-то... Говорит маленькую девочку. Думаю, что врет. Сам придумал. Что поэзия — это то, что остается, когда отзвучат стихи. Мне очень понравилась эта формулировка, хотя она такая...
Очень поэтическая. Даже mm-hmm. слишком.
Ну да. Ну вот почему, условно говоря, знаете, есть такой известный факт, что, например, правонаследники Нобелевского лауреата Бродского страсть как не любят, когда кто-то поет песни на его стихи. До такой степени, что, например, у нас в студии не звучат песни на стихи Бродского. Ну, видимо, что-то себе думал Нобелят в тот момент, когда его начинало трясти от, на мой взгляд, очень хорошо, например, написанных вещей Мирзояна на его стихи.
Ну, понятно.
На мой взгляд, это некая адаптация. Вот гитара — это адаптация сложной поэзии под, может быть, неподготовленное ухо. А вы как думаете?
Поэзия — это в первую очередь это ритм. Ритм в поэзии может быть очень простой, очень сложный, запрятанный глубоко внутри, в несколько слоев этих ритмов. Хорошо написанные стихи, если в них очень четко звучит этот ритм, который проникает, вот, который действительно растворен в стихотворении, человек это чувствует. И, может быть, непроизвольно, когда он эти стихи читает, и они ему нравятся, он их заучивает, он их прочитывает у себя внутри на какой-то ритм. Они начинают звучать. Там, где ритм, там всегда есть музыка.
Ну, послушайте, вас очень просто поймать на этом деле, потому что многие поколения там советских граждан росли, например, на иностранной эстраде, в которой частенько не понимали даже ни слова. Правда? И тем не менее они ловили этот ритм, и есть огромное количество переводов, которые текстуально не имеют никакого отношения к тому, о чем поет человек в оригинале. То есть, в принципе, это получается не очень как бы такое осмысленное тяга к ритму. Разве не так?
Она всегда есть.
Ну и...
Это часть человека.
А с другой стороны, та самая пресловутая глоклая куздра, которая, как там, штека будланула бакра и так далее.
И худячит бакренку.
Вот. Там вроде ничего не понятно, а все понятно. И, кстати говоря...
это другое. Там дело не в ритме, там дело...
И гениальный Александр Шлемович Левин, который написал наследницу этой куздры «Задохали мурылика банданы», там все очень понятно. Ну, собственно, мы, опять же, немножко заговорились. К сожалению, время наше истекает. Я хочу напомнить, что в гостях у меня сегодня автор-исполнитель Игорь Белый. Он же со-автор, в какой-то степени со-автор и соучастник мюзикла «Штирлиц», который можно...
Что? Забыл сказать, что «Штирлиц» идет два раза в месяц у нас в Гипериона.
Обязательно. Приходите в Гипериона два раза в месяц на «Штирлиц» и вообще заходите, кроме всего прочего, в хороший книжный магазин. Спасибо вам большое. До встречи в эфире «Эхо Москвы». Это была авторская песня «В лицах» и я, Нателла Болтянская.
Авторская песня «В лицах».